Так, ну давайте потихонечку начинать. У нас материала много, тема большая. Наконец, сегодня мы уже о карме поговорим как таковой. В прошлый раз мы много о чем говорили. Я так понимаю, что после следующего вопроса больше осталось, чем ответов. Я думаю, после сегодняшнего занятия вообще одни только вопросы будут. Потому что я буду говорить о самых общих вещах. Я сегодня буду говорить о законе кармы в самом общем виде. На тех лекциях 8-го года, на семинарах 15-16 годов, я там говорила о законе кармы, ну, в самом таком вот общепринятом виде, ну, если можно так выразиться, в общепринятом виде, так как его сейчас принято понимать и эзотериком, и вот в каких-то восточных религиях. И вообще уже теперь это карма, это понятие такое расхожее стало, все говорят, такая карма, моя карма, твоя карма, плохая карма, хорошая карма. Ну, все это. Значит, на самом деле это все гораздо серьезнее. Закон кармы – это вселенский закон, это космический закон, закон кармы. В самом общем виде это можно было бы сформулировать таким образом, что закон кармы – это набор закономерностей, реализации предназначения эволюционирующего существа. Любого эволюционирующего существа, начиная от космических существ, то есть планет, звезд, ну, космических существ, до, ну, если говорить о уже более конкретно, то наша планета, наша Земля Алис, эволюционирующее существо. Мы, дети Алис, мы тоже эволюционирующие существа, то есть законы кармы это для нас все применяется. Значит, ну, поскольку набор закономерностей реализации предназначения эволюционирующего существа, значит, внутри таких, если говорить о космических эволюционирующих существах, то внутри таких масштабных индивидуумов эти процессы могут протекать совершенно по-разному. Мы можем пока говорить, ну, немножечко можем представлять себе, что происходит в Солнечной системе, немножечко, что происходит на Земле Алис. Значит, закономерности реализации предназначения. То есть вот, значит, тема предназначения – это у нас у всех, ну, не знаю, больная тема или такая тема, которая всех очень интересует. Все время мы о нем говорим, я о предназначении, я все время говорю о предназначении. Меня на консультации всегда спрашивают о предназначении, хотя я как бы всегда отбиваюсь, говорю, что вот так все просто сказать. И здесь опять были задавались вопросы о предназначении, причем несколько человек, ну так или иначе, спрашивали завуалированно или явно. Значит, ну, собственно, основной вопрос был такой по этому поводу. Почему так сложно почувствовать свое предназначение? Ну, значит, я уже много раз говорила, что предназначение может быть разное, может быть предназначение на текущую инкарнацию, может быть предназначение на какой-то период жизней, на какой-то разный. Значит, но есть, если речь идет об основном предназначении, то, что мы когда-то называли, мы говорили, монадическая задача. Ну, почему его трудно почувствовать? Потому что это очень высоко и далеко. На самом деле это если говорить о каких-то самых близких сюда, так сказать, отблесках того предназначения, предназначения с большой буквы, можно уловить, ну, разве что на уровне мутабельного слоя, то есть мутабельным телом. Значит, вот у кого из нас есть мутабельное тело, которым мы могли бы работать, чтобы мы понимали, что там происходит, чтобы мы им чего-то слышали, чувствовали, видели, понимали. Если у кого-то есть, то вы, значит, вы скоро свое предназначение узнаете, услышите. Но вот я очень сильно сомневаюсь, с Тоникой-то у всех большая напряженка. как правило. А ну, до мутабельного тела нам, так сказать, еще расти и расти. И вообще не факт, что во-первых, оно нам понадобится при этой жизни. Не факт, что оно, мы его сумеем его создать, сумеем с ним работать. Вот. Ну а самое главное, что предназначение, вот опять же предназначение с большой буквы, это имеет значение тогда, когда у нас начинает реально работать сущностная составляющая. А пока, ну насколько вот я, по крайней мере, вот я вижу, как я смотрю на консультации, как я вижу, что у большинства сущностная составляющая только-только начинает проявляться. Только-только. У некоторых она уже чуть-чуть, что-то в ней, чего-то уже работает, но это очень мало. У кого в основном, в лучшем случае, ну, видно, что она есть, и, соответственно, что она может дальше развиваться, а может и заглохнуть потом. Бывает, что сначала она показывается, а потом вдруг оказывается, что человек как бы опять переключился на личностную составляющую, про сущую составляющую на некоторое время позабыл. То есть, на самом деле, вот, значит, говорить о предназначении с большой буквы, да? Но оно есть, тем не менее, оно есть, и наша карма формируется именно в соответствии с этим предназначением. Первичная карма, первичное кармическое клише, первичные кармические наши все дела. Значит, ну, вот если говорить о предназначении Алис, я сейчас, значит, сначала я буду говорить о самых общих вещах, я буду говорить о карме в самом общем виде. Значит, человек, дитя Алис, как утверждается у нас одно из наших основных положений, соответственно, индивидуальное предназначение каждого человека – это часть планетарного предназначения. А планетарное предназначение, ну, если можно сказать, находится в самых верхних слоях Алис. В стабильном трансценденте, в стихийной статике, в лучшем случае немножечко спускается до мутабельного слоя. Поэтому вот смотрите, как, значит, нам с предназначением нашим, значит, разбираться, как о нем заботиться. Поэтому вот, значит, не очень переживайте, что вы свое предназначение не чувствуете, потому что это, ну, очень сложно, а может быть и невозможно. Вот, значит, с этого места я начинаю отвечать на вопросы. Значит, вопросы были по карме, вопросы, касающиеся кармы, были нескольких уровней. Были совсем вопросы, как бы, ну, достаточно такие простые, были вопросы очень сложные, и несколько вопросов было, несколько человек задали эти вопросы, поэтому я решила, что я подробнейшим образом это все, ну, насколько могу, подробно расскажу. Это были вопросы, касающиеся самых общих вещей, ну, в частности, вопрос был сформулирован, какова природа кармического материала, например. Спрашивали такой вопрос, его соотношение с информацией или временем, как принципами, но и не только. Значит, вот я сейчас буду про это рассказывать, про природу кармического материала, откуда оно берется. Если вы помните, я когда читала курс по поводу кармы первый раз в 2008 году, там как раз этот курс, это был такой подзаголовок, откуда что берется. Вот сейчас я тоже буду говорить, откуда что берется. Но это очень сложные, очень масштабные процессы. И вообще, значит, надо иметь в виду, что все, что касается кармы на самом деле, не вот в таком варианте, вот как мы на прошлых лекциях, на прошлых семинарах рассматривали. Там мы рассматривали закон кармы в самом таком простом, расхожем варианте. Закон причины и следствия, связанный с человеком, как в человеке это проявляется, как человеческая карма работает. Мы это все рассматривали очень подробно. Сегодня мы будем рассматривать это уже совершенно в другом масштабе. Откуда что берется на самом деле. В планетарном масштабе. Для начала в планетарном масштабе. Вот потом я отвечу на несколько вопросов более конкретных. но тоже такие достаточно общих, тоже были хорошие очень вопросы. Тоже несколько человек примерно про одно и то же спрашивали. Вот, значит, но все, что касается кармы в самом общем виде, это все находится в глубинах нашего подсознания. Даже просто сама по себе карма, когда мы какие-то кармические дела смотрим, например, или ощущаем, это, как правило, связано с семеркой. То есть это в любом случае это связано с подсознанием или с бессознательным. Поэтому, поскольку мы уже с вами научились работать через бессознательное, значит, то нам сейчас надо будет к нему и обратиться. Поэтому я вам сейчас, значит, советую с самого начала сознание отключать, потому что оно будет не то, что лишнее, оно будет мешать. Если вы будете пытаться понять, осознать и запомнить то, что я буду говорить, это можно, конечно, делать, но смысла в этом большого нету, потому что все равно это вещи не умопостигаемые. Я буду говорить о вещах не умопостигаемых. Но, тем не менее, вот информация об этих во всех вещах, об этих процессах, она нам дается. И дается не просто так, а для того, чтобы мы с этим совсем работали. Значит, история вопроса. С чего все, откуда что берется? Начнем с самого начала и с самого общего. Значит, еще раз повторю, что карма – это набор закономерностей реализации предназначения эволюционирующего существа. Значит, для Алис, для выполнения задач предназначения, на самом первом этапе рождения Алис происходит набор материала, в том числе кармического. И в этом процессе определенную роль играет зеркало. Загадочное такое вот понятие, загадочная вещь, о котором, тем не менее, мы знаем о его существовании, мы о нем писали. Я даже давала его определение в словаре. Ну, сейчас я повторю. Значит, зеркало – условный термин для обозначения одного из основных структурных элементов мироздания вселенского уровня. То есть это элемент мироздания вселенского уровня. Оно представляет собой универсальную информационную структуру, бесконечно мерную и безвременную, являясь границей между проявленным и непроявленным. И для нас понятие зеркала не умопостигаемо. Но, тем не менее, некоторые его проявления мы можем знать и можем об этом говорить. Значит, главное, что зеркало, вот это вот существо, элемент мироздания, зеркало, оно живет своей жизнью, ни от чего не зависящей. Это абсолютно универсальная структура. Именно из зеркала выходит в проявление то, что называется монос, первопричина всего бытия, и монады космических существ разных поколений. Оно является накопителем, хранителем и передатчиком космической кармы. При рождении космического существа, то есть когда оно выходит из пралаи, происходит фрагментация зеркала. В нем выделяется определенный отсек, сохраняющий связь с остальной бесконечномерностью и безвременностью, взаимодействующий с данным конкретным существом. Через такой фрагмент в эволюционирующем космическом существе реализуются вселенские импульсы закона бытия данным инвентарю. Зеркало Алис, если говорить конкретно об Алис, зеркало Алис расположено по отношению к материалу ее тонких и плотных тел довольно специфическим образом. Оно как бы расчленено на три части – верхняя, срединная и нижняя. У других космических существ Ну, по крайней мере, в Солнечной системе, и те, о которых нам что-то такое может быть известно, зеркало расположено иначе. Ну, Алис вот выбрала такой для себя способ, но она как бы вот, ну, условно говоря, моталась вокруг зеркала. Это очень сложно себе представить, но вот в результате внутри Алис существует как бы три зеркала, хотя оно при этом остается единым, но у него разные функции. И, собственно, разница, они в принципе, они друг от друга ничем не отличаются. Отличие состоит в том, как их использует сама Алис. Из нижнего зеркала Алис считывает генетический код. Оттуда пополняется хранилище кармы и сокровенная книга Алис. Причем все это происходит в ритме самого зеркала. Срединное зеркало используется для связи с детским местом Иреи, будущего ребенка Алис, космического существа следующего четвертого поколения. Верхнее зеркало используется для считывания планетарного предназначения, глобальных эволюционных программ без какой-либо детализации, ну и то, что можно сказать, памяти прошлого и предвидения будущего. То есть Алис через верхнее зеркало даются основные эволюционные ориентиры. Ну, вот мы об этом говорили, писали в свое время, на определенном эволюционном этапе, начав организовывать свою внутреннюю среду, Алис создала на границе зеркала дополнительную структуру, как бы добавочное зеркало-линзу, с помощью которого она производила и использовала для своих внутренних целей специфический материал коагулянт фантомы. Ну, это отдельная история. Так вот, внутрь космического существа из нижнего зеркала периодически в ритме самого зеркала поступают, ну, то, что можно было бы назвать капли закона, усваивать и обрабатывать которые должна уже сама Алис, организуя для этого соответствующее пространство и соответствующих специалистов. Первоначально Алис создала пространство, хранилище кармы и хранилище сокровенной книги, и породила для этих целей несколько стихиалей первого нижнего слоя магмы. То есть зеркало выдает определенный, значит, вот, импульс, и Алис уже сама должна это, значит, обрабатывать и в соответствии с этим уже организовывать свою внутреннюю жизнь. Значит, первоначально Алис создала пространство, куда вот этот вот материал, который зеркало выдает, и, значит, создала несколько сущностей, несколько стихиалей первого нижнего слоя магмы. То есть когда Алис, это все происходило в самый момент начала существования Алис, когда сначала создался только первый слой, первый, второй. Ну, вы помните, я в жизни человека я достаточно подробно описывала, как начиналась жизнь Алис. Вот первоначально, значит, вот стали, значит, были созданы пространства и несколько стихиалей слоя магмы. Слой магмы, как вы помните, ну, если помните, это первый нижний слой, он 24-качественной природы, и следующий за ним уже 6-качественный слой, это слой камня. Значит, основная стихиалия первого нижнего слоя, которая, собственно говоря, для этой работы была предназначена, она, приступив к работе, впоследствии разделилась на хозяйку кармы и хозяйку книги. Сначала это была одна сущность, это огромная совершенно магматическая стихиалия. Значит, ну вот она разделилась на две, основание у них, правда, осталось общим, но в дальнейшем уже в работе они приступили к работе в разных пространствах и стали заниматься немножечко разной. Значит, что из зеркала поступает? С чем, собственно, Алис начинает работать? Вот эти самые капли закона, поступающие из зеркала, содержат определенную субстанцию, задающую информационно-кармические структуры, то есть как бы некую протомолекулу, которая задает схему присоединения квантов времени и атомов сознания, а также точку раскрутки, куда должен попадать энергетический импульс, чтобы все это пришло в движение. То есть вот начальный этап эволюции внизу, что происходит. Значит, мы с вами будем заниматься кармой, поэтому я сейчас буду говорить о том, откуда берется кармический материал. Об информационном и об их соотношении это будет отдельный разговор. Об информационном материале, об его эволюции и что с ним происходит, это, наверное, вообще имеет смысл просто отдельный семинар на эту тему. Потому что если на таком вот уровне рассматривать, на глобальном уровне, потому что там тоже очень много важного для нас и нужного для нас. Значит, сейчас мы будем говорить о кармическом материале. Кармический материал Алис получает из Солнечной системы как неструктурированную субстанцию. Мы даже когда-то использовали ее обозначение, энергетическое имя Алис. Я его иногда раньше произносила. Это неструктурированная субстанция прямо на входе организуется в протоструктуры под воздействием импульсов из зеркала, генетического кода. Из зеркала Алис считывает генетический код свой. И кармический материал, первичный субстанциональный кармический материал под воздействием генетического кода начинает структурироваться. И вот это и есть первичный кармический материал, который заполняет хранилище кармы Алис. Это хранилище многослойно, и постепенно, периодически оно пополняется как бы изнутри, как бы снизу, первичной субстанцией. То есть некая субстанция там находится изначально, потом уже начинаются различные процессы, начинаются эволюционные процессы, соответственно, карма пополняется уже, то, что мы называем зрелой кармой, формируется следующий уровень кармы, зрелой кармы, но периодически из Солнечной системы поступает первичная субстанция, первичный кармический материал. Значит, таким образом, вся карма Алис постепенно заполняет хранилище кармы, но организацию материала самого хранилища, то есть его еще надо организовать, это первичный материал, он практически еще как субстанция существует, не организован. Организацию материала самого хранилища выполняют, дети хозяйки кармы, порожденные ею сущности меньшего масштаба, обитающие внутри ее лона. Они никогда не выходят на поверхность, не вступают в контакт с внешним миром. Сама хозяйка кармы, как сущность, огромная масштабная сущность, она у нее в своем магматическом основании, она 20-мерна, то есть огромное количество мерностей, но, значит, у нее как бы она как бы дает вверх, выходит вверх, так называемые псевдоподии, в слой камня, они уже имеют меньшие размерности. Окончательное формирование действующих кармических структур, то есть кармических сценариев, происходит в следующем слое, происходит в слое камня. Это верхняя часть хранилища кармы, организованная для приема потоков квантов времени, отражений или непосредственных проекций надзеркальных программ и запуска в реализацию кармических программ сценарием. Программы этого уровня запускаются праническим потоком. То есть, значит, на самом деле, для того, чтобы сложился кармический сценарий, для того, чтобы карма организовалась, помимо тех, значит, вот деятелей, которые этим занимаются, необходима проекция надзеркальных, отражение надзеркальных программ, отражение предназначений, тогда формируется, уже внизу формируется кармическая программа, кармический сценарий. И на этом же уровне туда, значит, спускаются туда, должны попадать кванты времени. Собственно говоря, именно время, оно запускает сценарий в действие. Значит, все эти процессы происходят не сами собой. Помимо, вот про хозяйку кармы и ее, как бы, вот, детей, так сказать, ее производных, я сказала, но кроме этого существуют огромные иерархии, очень развитые масштабные иерархии служителей кармы. Эти иерархии нескольких уровней, то есть эти процессы должны кем-то регулироваться, кем-то организовываться, кем-то контролироваться. Значит, иерархии служителей кармы нескольких уровней существуют. Существует внешняя иерархия, внешняя по отношению к Алис, так называемые владыки кармы. Ну, про них, кстати, в общем-то, было известно не только нам, про них известно было и другим эзотерическим, правда, системам серьезных. Мы тоже про них знаем. Значит, владыки кармы – это иерархия сущностей Солнечной системы, осуществляющих реализацию кармы космических существ, обитающих в Солнечной системе. Значит, космические существа, которые обитают в Солнечной системе, разные. Значит, те из них, кто рождены как Алис, то есть имеют свое предназначение, имеют собственную карму, живут в собственном времени. Остальные, в Солнечной системе очень много обитателей, ну, астероиды, планетоиды, кометы, в том числе Меркурий, например, это из тех, про кого мы знаем, кто имеет физические тела, кроме того, большое количество существ, которые физических тел не имеют. Так вот, эти существа, не имеющие собственной кармы, они включены в кармические процессы Солнечной системы. Владыки кармы наблюдают за реализацией кармы полноценных космических существ, вот таких как Алис, но вмешиваться, как бы, для корректировки этих процессов могут только по запросу со стороны самого космического существа. Вмешиваться они могут для корректировки, если, опять же, со стороны космического существа, ну, в данном случае Алис, есть запросы. Корректировка осуществляется с помощью программ синхронизации. Но эта программа внутри Алис – это программа Ситархиса. Программы синхронизации существуют и в Солнечной системе, и, по-видимому, эволюционные программы. Это эволюционные программы глобального масштаба. Значит, по-видимому, возможно, что они существуют и на некоторых других планетах. Мы пока не знаем. Но, значит, вот... И эти программы в конечном счете являются частью общей программы синхронизации Солнечной системы. Внутренние программы синхронизации действуют автономно внутри космического существа до тех пор, пока не наступает спица времени. Спица времени – это поверка общего состояния, сверка состояния космического существа состоянием Солнечной системы. То есть насколько эволюционирующее космическое существо достигло того состояния, которое требуется по состоянию и по его включенности в Солнечную систему. Спицы времени могут быть разного масштаба. Может быть, спицы времени Солнечной системы или может быть спица времени Вселенская. То есть сверка состояний гораздо большего масштаба. При прохождении спицы времени незавершенные фазы завершаются с разной степенью катастрофичности. Приближение спицы времени означает разворачивание новых уровней предназначения космического существа с конкретизацией по объектам и субъектам эволюции, и на, собственно говоря, спице выясняется степень готовности космического существа к реализации следующего уровня предназначения. Значит, предназначение космического существа – это не что-то такое, раз и навсегда вот записали, где-то там высоко далеко. И вот на самом деле предназначение записано в тех слоях, ну, записано, условно говоря, оно не записано, потому что там уже нету таких вот плотных записей, там полевые структуры, там что-то по-другому организован материал. Но все равно, как мы так говорим, что там записано, обозначено. Это очень-очень многомерное пространство, и предназначение, оно на самом деле очень многомерно. И в каждый определенный период, на определенном этапе считывается какой-то уровень предназначения. И в дальнейшем, по мере эволюции космического существа, считываются следующие уровни предназначения, то есть как бы расширяется предназначение, увеличивается, не говоря уже о том, что из верхнего зеркала считывается в том числе и то, что касается предназначения космического существа. Из верхнего зеркала считываются, могут считываться новые эволюционные программы, что, соответственно, как бы расширяет предназначение космического существа еще больше, хотя оно и так очень многомерно и очень сложно организовано. Еще раз повторяю, это все для нас не умопостигаемо и даже непредставимо, поэтому не старайтесь это как-то вот себе представить. Значит, но это то, что касается вот самых внешних по отношению к Алис вещей, значит, внутренние служители кармы Алис. Значит, внутри Алис тоже действуют иерархии Алис, иерархии служителей кармы уже внутренние, значит, которые постепенно приступали к работе. Если сначала работала только магматическая стихия, хозяйка кармы, потом стали создаваться по мере того, как, значит, Алис начинала свою внутреннюю жизнь, по мере того, как формировались ее слои, по мере того, как считывалась первичная запись ее предназначения и формировалась первичная карма, значит, к делу приступали служители кармы Алис разных уровней. Я уже не буду все сейчас последовательно рассматривать, просто расскажу, какие уровни иерархии служителей существуют. Значит, в самом начале была выстроена иерархия, состоящая преимущественно из сущностей второй зоны, к этому времени уже родились мастера, и, соответственно, появились зоны влияния качеств, сущности второй зоны, которые специализировались на работе с кармическим материалом и получали специальные коагулянты, с помощью которых этот материал и организовывался. То есть кармический материал нужно было как-то собрать, как-то скоагулировать, как-то его надо было оформить, для того, чтобы он дальше уже действовал. Так вот, для этого получались специальные коагулянты, собственно говоря, которые вот и это, с помощью которых это и делалось. Это сущности масштабные, тоже очень, но они... Значит, собственно говоря, вот некоторые из них близки к масштабу хозяйки кармы, но в том числе некоторые из этих сущностей специализируются на взаимодействии с танграми, с великими стихиалиями. Это самый первый уровень служителей кармы, самая масштабная, самая крупная иерархия. Внутренние, значит, следующий уровень внутренних служителей кармы Алис – это, как бы, ну, условно говоря, внешние дети хозяйки кармы. Они повторяют ее структуру в уменьшенном масштабе. Они образуются из ее, как бы, псевдоподий. Некоторые сохраняют с ней лишь одну двухмерную связь, то есть живут практически автономно. Некоторые связаны плотнее. Значит, это тоже такой вот первичный уровень, сначала он был первичный, сейчас он это самый глубокий уровень. Значит, внутренние служители кармы следующего уровня. Дальше иерархии служителей кармы пополняются сущностями разных зон рождения. преимущественно третьей зоны, которая, собственно говоря, третья зона занимается организацией самих этих иерархий. 22-я зона. В задачу 22-й зоны первоначально входило присоединение квантов времени. Первоначально это было очень сложно устроить, прохождение квантов времени, без которых кармические процессы просто не запускались, не работали. Первоначально их приходилось проводить как бы сверху, организуя специальные каналы в каждой зоне. И вот именно поэтому была первичная рассинхронизация в парных зонах. И вторая зона, тоже в сущности второй зоны, играли значительную роль. В их задачу входила организация кармических массивов для принятия отражения программ, связанных с предназначением. Собственно говоря, ради чего все это и затевалось. И вот в самом начале, когда все эти процессы только налаживались, вот уже на этом этапе хозяйка кармы и хозяйка книги, которая изначально была как бы одна общая стихиалия, они разошлись, отошли друг от друга достаточно далеко. Но они были очень многомерные, поэтому, собственно говоря, какая-то часть отошла в одну сторону, какая-то часть в другую при сохранении общего основания. И после этого кармические элементы и информационные элементы формировались отдельно друг от друга. И при этом формировании использовались разные коагулянты. Вот отсюда вот очень многие, ну, вначале по-другому сделать было, по-видимому, невозможно по разным причинам. Но, значит, сначала, значит, они разошлись в разную сторону, но потом пришлось их искусственно сращивать. Значит, в это время, пока в самом начале, это первый и второй слой, пока в масштабах слоев первого и второго, значит, шли эти начальные кармические процессы. А вот, причем процессы такие достаточно общие. А вот, начиная с формирования третьего слоя, когда началась бурная стихиальная эволюция, и кармические процессы стали более дробными. А мутабельный слой, который, собственно говоря, давал отражение своих программ на третий слой подзеркальный, мутабельный слой получил порцию внешнего информационного материала и соответствующих коагулянтов, и там стали отчетливее формироваться эволюционные программы. Их отражение на кармический материал организовала вторая зона, а затем часть ее функций перехватила 22-я. В задачу 21-й зоны входила обработка информационного материала током сознания, но это не получилось, не сложилось, и атомы сознания как бы, ну, очень плохо приклеивались. В общем, очень много проблем уже к этому времени возникло, которые потом, собственно, до сих пор мы о ним говорим, до сих пор их решить не удается, наоборот, создаются новые проблемы следующего уровня. Однако, начиная с пятого мастера, формирование предназначенческих программ, то, что вот там, они, соответственно, тоже они формировались, они тоже, я уже говорю, они не стояли на месте, там уже, ну, они появлялись новые. Значит, там уже в более естественном режиме пошло формирование программ предназначения, и, соответственно, их отражения шли в кармический материал. К этому времени уже сложился астральный слой, который, как мы знаем, но отчасти пятого слоя не было, как мы с вами знаем, поэтому вот очень сложно было, поэтому программа, связанная с предназначением, приходилось кармический материал отражать, а метод отражения, он действовал очень, ну, с большими издержками, скажем так, потому что основная проблема была в обратной связи. Отражение приходило сверху вниз, отражение снизу вверх шло, и не всегда иерархии Малис удавалось точно представлять себе ситуацию, что происходит внизу, что происходит наверху. Ну и, собственно говоря, вот создание человечества как такового, оно как раз и было связано с тем, что необходимо было наладить взаимодействие верха и низа более внятное. Вот, значит, в дальнейшем с кармическим материалом стали работать самые разные сущности. Это все, это вот это начальные этапы, это еще до появления человечества, это вот откуда все берется, откуда, собственно говоря, кармический материал взялся и что с ним происходило. Вот, значит, теперь, значит, что внутри Алис имеет предназначение и карму? Вот все, что участвует в эволюционных процессах, то есть все, что имеет эволюционное предназначение, все имеет, значит, это вот оно имеет и карму, и это что? Все. Все внутри Алис имеет все, что участвует в эволюционных процессах. То есть карму имеет слои Алис. Каждый слой Алис имеет свою карму, которая, естественно, не неизменна, она меняется. Каждый слой имеет свое предназначение. Соответственно, тоже предназначение расширяется, увеличивается, какие-то направления предназначения либо себя изжили, либо реализовались, либо уже не нужны, но тем не менее, значит, слои Алис, все слои Алис имеют свое, значит, предназначение и свою карму, значит, в самом общем виде. Да? Предназначение и карму имеют мастера и зоны влияния качеств. Каждая зона влияния качеств имеет и свое предназначение, и свою карму, и мастера, соответственно, тоже. И это тоже все динамично, это все не застывшее, это все трансформируется постоянно. Так или иначе. Человечество как таковое имеет предназначение, ну мы кое-что об этом знаем, немножечко нам про это известно. И, естественно, человечество в целом, человечество как таковое, имеет свою карму. Внутри человечества существуют эволюционирующие объекты, эволюционирующие единицы, или эволюционирующие, ну, можно назвать их существами. Это эгрегоры и метакультуры, как минимум. Значит, каждый, ну, не то чтобы каждый, но практически каждый эгрегор, так или иначе, имеет свое предназначение. Когда мы с вами в курсе метаистории эгрегора рассматривали, я про те эгрегоры, про которые я много говорила, я говорила и об их предназначении. Значит, они имели свое предназначение, они имеют свою карму. Ну и, наконец, мы с вами, отдельные индивидуумы, мы тоже имеем свое предназначение, о котором как раз вот мы так очень беспокоимся, и, соответственно, мы имеем свою карму, с этим предназначением связано. Значит, это все, был задан вопрос, как это все одно с другим соотносится. Значит, ну, это очень сложно все эти соотношения отследить, потому что это, представляете, какие огромные кармические массивы всего этого имеется. Эти кармические массивы, формировавшиеся сотни, тысячи, а то и миллионы лет в разные времена и обстоятельства, для разных вариантов предназначения. Все это многократно корректировалось, обновлялось, обрабатывалось для разных целей, как общих, так и частных. Ну и, в общем, конечно, это колоссальная проблема, которую вот так вот на пальцах не отследить, хотя вот я говорю, вопрос был задан. Соотношение кармы разных уровней. Личная, групповая, эгрегориальная, планетарная, еще более масштабная. То есть это все очень сложно устроено, и, ну, возможно, что когда-нибудь мы об этом еще поговорим. Вообще, конечно, знаете, вот я думаю, что после сегодняшнего занятия, хотя вроде бы как ответы на вопросы, я думаю, что, конечно, вопросов будет гораздо больше, возникнет множество уже более конкретных вопросов, даже на такие вот общие темы. Но я по мере возможности вот, да, в дальнейшем буду об этом понемножечку говорить. Значит, но в данном случае, значит, о чем я хочу сказать еще немножечко на эту тему. Эгрегоры. Мы с вами очень много про них говорим. Значит, я уже сказала, что эгрегоры имеют свое предназначение. Свое предназначение. И они создают внутри себя свои законы и свои способы реализации кармы. Вот это очень важно понимать. Что на самом деле внутри эгрегоров свои законы создаются. Эгрегоры – это сущности, служители кармы, собственно говоря, действуют и в эгрегорах. У эгрегора, как бы, эгрегор хочет реализовать свое предназначение. Вот оно у него так, по каким-то причинам оно сложилось, такое или сякое. Вот, и эгрегор хочет это предназначение реализовать, создает свою карму, создает свои законы ее реализации, создает свои пространства, свои маршруты посмертия. И, соответственно, эгрегориальные кармические законы могут действовать совершенно не так, как бы предписано какими-то самыми общими положениями. Ну, тем более, что эгрегоры бывают самые разные. Эгрегоры бывают религиозные, эгрегоры бывают государственные. И у всех, как бы, свое предназначение, все для разного совершенно предназначены. И за счет того, что у эгрегоров свои законы, то свои внутренние законы, свои внутренние кармические закономерности действуют на кармическом уровне, помимо законов, я сейчас имею в виду не, собственно, законы как таковые, не юридические законы, а я имею в виду именно законы кармические. Соответственно, реализация кармы происходит по-разному. Мы просто, вот, наверное, на этот счет задавали, как раз были заданы вопросы. То есть, как мы раньше считали, что мы, когда мы говорили о карме, мы говорили о причинно-следственных связях. И вопросы, естественно, мне задают, а как же быть, вот как, что, например, происходит с человеком, который убийца. Убийца, когда убил просто так вот почему-то какой-то, или он убивает на войне, например. Ну, понятно, что вопрос сейчас актуален, это хочется понимать, что происходит. Убийство на войне – это такое вот, это ужасное убийство, это нижние зоны, это кошмар, ужас, ужас, или это кармически это явление иначе оценивается. Вот с точки зрения эгрегора, это, конечно, совершенно по-другому расценивается. То есть смерть во имя эгрегора, эгрегориальная карма оценивается совершенно иначе. И совершенно иначе организуется посмертие для таких людей. Хотя все равно по большому счету, ну, естественно, рано или поздно, если человек, который убивает на войне, рано или поздно он тоже будет, вероятнее всего, он будет убит, то есть будет действовать закон кармы другого уровня, более внешнего. Но это произойдет не сразу, и посмертие для таких людей, эгрегор организует специальные маршруты посмертия для тех, кто ему служит. И, собственно говоря, вот потом, значит, эгрегор организует специальное пространство и специальные инкарнационные круговороты, специальные, соответственно, кармические условия. Ну, например, для того, что называется номенклатура, для эгрегориальных деятелей, для тех, кто не просто работает на эгрегора, а кто участвует в его функционировании, конкретно именно как эгрегору эгрегориальных деятелей основных. У них, естественно, своя карма, у них, как, значит, собственно говоря, в реальной жизни номенклатура живет совершенно не так, как живет простой народ. Вот. Но, значит, с эгрегорами, с кармой эгрегоров это все не так просто. Это тема, которую я сейчас не буду их касаться, это мы в теме эгрегоров. Вот мы про эгрегоры говорим все время, я все время буду еще какие-то по поводу эгрегоров вещи добавлять. Так что потом, значит, опять же, в разных эгрегорах, многие в разных эгрегорах, по разным кармическим законам того или иного эгрегора, разные события, разные поступки оцениваются по-разному. Ну, например, в христианском эгрегоре самоубийство считается смертным грехом, а в других эгрегорах самоубийство, наоборот, совершенно нормальное явление, и даже наоборот считается не просто необходимым, иногда даже почетным. Ну, мы тоже про это когда-то говорили, когда. Холодно стало. Так, значит, вот, но это, то есть есть, просто я хочу, чтобы вы понимали, что эгрегоры внутри себя создают свои законы, и это с тем законом кармы, который вот вы выучили, мы выучили вот в свое время, это уже совершенно другая история. Вот, ну и сейчас я не об этом будем говорить. Значит, для чего я вообще затеяла вообще весь этот длинный разговор, и длинный, малопонятный, вообще непонятный разговор о карме, и о карме именно в самом общем таком вот варианте. Это связано с тем, что в настоящее время происходят важнейшие процессы, связанные с кармой, связанные с глобальными процессами. Причем возможно, что эти процессы связаны, ну, тут мы точно не знаем, связанные с какими-то процессами в Солнечной системе. Но то, что процессы, касающиеся Алис, сейчас происходят важнейшие совершенно процессы. И, ну, мы не знаем, насколько мы в них участвуем, не участвуем, но, по крайней мере, мы имеем возможность их наблюдать, и некоторые процессы затрагивают и нас. Поэтому, значит, вот я проговорила, откуда что берется, что происходит сейчас, какие процессы. Я тоже, я периодически говорила, как бы вбрасываю эту информацию понемножечку на лекциях, на как бы преамбулах к лекциям. Значит, что вообще происходит вообще? Значит, прежде всего пополняется хранилище кармы. Оно пополняется достаточно как бы регулярно, но сейчас оно пополняется так, принципиально. И новый кармический материал поступает в кармические массивы, где он вступает в реакцию с уже имеющимся материалом. К тому же в настоящее время появляются новые коагулянты, позволяющие по-другому организовывать кармический материал. И теперь его есть возможность его организовывать не в жесткие структуры типа клише, как это было раньше, как вот я рассказывал на прошлых семинарах. То есть появляется возможность организовывать не жесткие структуры типа клише, а системы более пластичные и объемные, что меняет и характер реализации кармических сценариев. Они становятся более многовариантными. При этом ряд кармических служителей, почему я про них так много говорила еще, переориентируются на новый материал. Они и сами трансформируются, и получают новые возможности, получают, ну, условно говоря, новый инструментарий, получают новый материал, в том числе коагулянты, и вступают в взаимодействие с другими иерархиями. И, помимо всего прочего, на этом фоне становятся видны безнадежно устаревшие кармические клише и целые кармические массивы, как в групповой, так и в индивидуальной карме. То есть то, что уже не может быть реализовано ни при каких условиях, то, чему, собственно говоря, время уже ушло и не придет никогда, или вот вообще не приходило вообще что-то такое, вот мертворожденные какие-то были вещи. Вот. И в связи с этим актуальным становится сброс кармического мусора. Я к этой теме еще вернусь. Значит, это то, что происходит внизу, то, что происходит в хранилище кармы. Что происходит в пространствах предназначений? Там тоже происходит обновление. Там происходит, во-первых, обновление, как бы выявляются новые уровни предназначений, либо те, которые уже были считаны, просто проявляются, теперь уже пришло их время, либо считываются. Ну, тут масса вариантов, мы потом тоже как бы конкретно об этом поговорим. Значит, происходит обновление, сброс старых программ, о чем я теперь все время говорю, это мы с вами знаем. Происходит сброс старых программ, и на первый план выходят те эволюционные программы, которые соответствуют новой временной фазе. Это происходит в самом общем виде, в самых общих процессах, но это происходит и в личных делах. То есть поскольку наши индивидуальные предназначения являются частью предназначения общего, то и для нас тоже это, ну, насколько это ощутимо, это другой вопрос, но это происходит. Значит, очень важная еще одна такая вот вещь. Появляются новые возможности взаимодействия предназначений и кармы. Если обычный способ это было отражение, то есть предназначение отражалось в кармический определенные кармические структуры, именно отражением, то появляются возможности взаимодействия напрямую. Но это связано с тем, что немножечко наработано материалы пятого слоя, о котором мы уже говорили, но, по крайней мере, вот иногда удается вот это вот осуществлять через таким образом, через пятый слой, но в дальнейшем еще, возможно, будет и шестой создаваться, но пока про это еще рано говорить. Хотя существует предназначение и карма, и пятого, и шестого слоев. И, в принципе, эти слои тоже будут рождаться как слои, как эволюционирующие сущности. Вот, значит, и в результате формирование кармы, зарождающейся кармы, это будет касаться, вот эти новые возможности взаимодействия, они касаются, пока они касаются зарождающейся кармы, и она будет формироваться уже по-другому. Ну, вы помните, да, что такое зарождающаяся карма, мы про это давным-давно говорили. Вот, значит, и еще один тоже очень важный момент. В результате расчистки кармического мусора актуализируются более глубокие слои существующих кармических массивов. Кармические массивы, они огромные, естественно, представляете, вот мы начали с самого начала, с момента рождения Алис, и вот пока Алис существовала, значит, сейчас у Алис уже, она прошла уже примерно большую половину своего эволюционного пути. И представляете себе, какие огромные кармические массивы, какие глубокие слои этих кармических массивов существуют. И многие, как бы вот эти, за счет кармического мусора какие-то элементы кармических массивов могут быть просто закрыты, они могут туда, как кванты времени больше не проходят, там как бы ничего не работает, хотя там на самом деле может быть очень важный материал, может, очень важный опыт, но мало ли что. Так вот, в результате кармического мусора более глубокие слои кармических массивов актуализируются. Но это касается и нас с вами. Вот, ну и самое главное во всех этих новых процессах, это то, что появляются новые пранические потоки, которые нам вот уже даются, мы даже уже можем с ними начинать работать, но учимся, по крайней мере, приспосабливаемся работать с ними. И в работу вступают новые кармические иерархии, которые начинают взаимодействовать с Алис, которые, ну и, соответственно, через уже эти взаимодействия это касается и нас с вами. Вот, и для того, чтобы все эти процессы, чтобы все вот это вот как-то вот нам, ну, если не ощутить, то, по крайней мере, обозначить, вот. Для этого вот этот наш с вами семинар сегодня был нужен. Он не столько для каждого из нас лично, сколько для, вот, для нашей школы, для предназначения нашей школы, для реализации кармы нашей школы. У нас тоже есть, у нашей школы есть и предназначение, и карма определенная. Вот, значит, и вот это вот мы в этих процессах так или иначе участвуем. Ну, в той степени, в какой можем, возможно. Вот. Значит, теперь я перехожу уже конкретно к вопросам, более частным. Ну, вот, значит, самый простой вопрос, который, в общем-то, многие хотели бы, наверное, задать, и стеснялись задать. Ну, вот одна слушательница не постеснялась и задала такой очень простенький вопрос, который беспокоит очень многих. Вопрос очень простой. Как довериться судьбе, как научиться ее принимать и как верить судьбе? Как? Никак. Это либо есть, либо нет. Это как счастье, оно либо есть, либо нет. Так это вот. Знаете, вот нельзя, я не могу предложить такое упражнение, чтобы человек вот поделал, помедитировал, и вот все раз. Ну, хотя, конечно, вот в некоторых медитациях человек может ощутить вдруг такое состояние, что да, вот, но потом медитация закончилась, уснул или пошел гулять, и, собственно говоря, опять. Значит, вот, ну, не, вот, вот никак. Это или есть, или нет. Но, тем не менее, эта проблема стоит очень у многих. Не все ее озвучивают, но а некоторые озвучивают. Вот, ну, значит, знаете, я могу посоветовать. Я в какой-то семинар, я там предлагала полюбить свою судьбу. Вот могу предложить тоже полюбить свою карму. Да, вот полюбите свою карму. Ну как полюбить? Ну, любовь это такая штука, опять же, любовь либо она есть, либо ее нету. Ну вот, ну поставьте перед собой такую задачу, хотя бы полюбить свою карму. Знаете, я много раз убеждаю, я всех убеждаю, я говорю, что в карме там столько всего хорошего, там все этого. Я пишу все время об этом в прогнозах. Ну, я понимаю, что все равно можно поверить Ирине Владимировне, что карму надо любить. Вот полюбить, чтобы реально, ну вот. Но это можно сделать, вот, знаете, вот это можно, это так бывает. Вот со мной так бывает. Вот, я люблю свою карму. Но вот как это получилось, я не знаю. Вот, значит, знаешь, уже более конкретные вопросы, но они важны. Значит, вопросы взаимодействия с кармическими сущностями. Я не случайно так про кармических сущностей много говорила, потому что был задан вопрос с кармическими сущностями. Как с ними взаимодействовать, и нужно ли это делать и налаживать сознательно? Какие опасности это может принести? Или наоборот, облегчение? Значит, взаимодействие с кармическими сущностями. Значит, ну, прежде всего, значит, ну, вы их знаете, этих кармических сущностей. Для того, чтобы с ними взаимодействовать, надо их знать. Вот, то есть в первую очередь, значит, зачем? С какой целью? Самое главное, с какой целью с ними взаимодействовать? Чтобы узнать свое предназначение, они его не знают. Это не их, собственно говоря, занятие знать предназначение. А использовать в личных целях, взаимодействие с кармическими сущностями использовать в личных целях, но это значит свою карму только утяжелять. В принципе, так сказать, это, многие это делают. Мне как раз задавали вопрос, значит, о магическом воздействии, но это же другой вопрос, магическое воздействие на личную карму. Вот я на одном из всех семинаров этот вопрос мне тоже задавали тогда еще, и я тогда ответила, что ну вот маловероятно, что штука будет чье-то воздействие на вашу личную карму, именно на судьбу-то ради Бога, там, естественно, все друг другу на судьбы воздействуют так или иначе, конкретно на карму, вот, через какие-то магические возможности, тогда я сказала, что маловероятно. Ну, на тот момент, вот в те годы, я таких случаев видела очень мало, и ну, считала, что это очень сложно, действительно, это очень нужен очень специфический магический опыт, это нужны специфические магические наработки, и в том числе, кстати говоря, взаимодействие с кармическими сущностями, для того, чтобы это проделывать. Вот, значит, ну, в настоящее время появились, мы уже знаем, мы даже знаем несколько человек, которые умеют это делать, могут это делать, или делали, или делают до сих пор. Вот, и поэтому сейчас уже, тогда я не стала про это говорить, я знала, что это, в принципе, возможно, такие вещи, действительно знала, я не стала про это говорить из педагогических соображений. Потому что вот как только вот последние годы, когда вот мы узнали, что вот такое вот возможно, сразу же появилась такая тенденция, стали друг друга подозревать, вот ты на мою карму воздействуешь, ты в мою карму вмешиваешься, ты в мою карму лезешь. Хотя совершенно не факт, что это происходило. А в то время, там вот 7 лет тому назад, практически, ну, очень мало кто из просто слушателей мог это делать, и, собственно говоря, этого и не происходило. А разговоры такие тогда пошли бы обязательно, потому что все время, вот, ну, к сожалению, как при работе с отклонениями, и вот когда какие-то выясняются взаимоотношения среди даже наших слушателей, все время идет поиск недостатков в других. Вот у тебя вот такое отклонение, вот у тебя 12-е активное, а ты то, а ты сё, а ты 5-е-10-е. Понимаете, то есть тут... Поэтому я тогда сказала, что это маловероятно и практически не бывает. Сейчас я говорю, что я знаю, что это бывает, я видела таких ситуаций много, мы с этим разбирались. Так что вот поэтому это вот... Ну, значит, это другой вопрос. Что, значит, ну, сейчас я тогда немножечко, я еще вернусь к этой теме. Значит, вопрос такой. В лекциях вы упоминали, что кармические клиши сейчас уже не так фиксированы, и более актуально говорить кармический массив. Такой переход происходит у всех людей или еще остаются жесткие фиксации? Значит, переход на другой способ организации кармического материала только начинается. Пока это как единичные случаи, я бы даже сказала, пробники, так сказать, это способы отлаживаются, как это будет делаться дальше. Поэтому пока это пока способ клиширования кармического материала у большинства людей остается, на самом деле вот этот переход на другой способ организации кармического материала, это говорит о том, что начинается трансформация всего устройства человеческого существа. Потому что когда человеческое существо в свое время создавалось, и его вот придумывали, как это все организовать, и в том числе, как организовать карму, как организовать считывание предназначения человека. Тогда вот были такие приняты способы. Тогда было очень много разных способов, которые сейчас уже, ну, не то чтобы они становятся неактуальны, они появляются новые способы, но перейти на новые способы формирования человеческого существа, это, ну, целое дело. Это пока только-только вот первые попытки, первые пробы. Поэтому у большинства, у нормальных людей вот остается такой способ клиширования. Вот. Более того, значит, оказывается, ну, поскольку мы уже наблюдаем иногда переход на новый способ организации кармического материала, если, например, в кармическое клише зрелой кармы, например, оно уже трансформировалось, и уже оно, это уже как бы не клише, не жесткое клише, это уже, как, ну, можно сказать, что это кармический массив по-другому организованный, но во всем кармическом массиве, в кармическом массиве зрелой кармы, там могут оставаться с разных прошлых времен очень много элементов клишированности. То есть человек много раз приходил в инкарнацию с разным предназначением, с разными задачами, в разные времена создавалось клише, свое время за задачи. Задача не выполнялась, или выполнялась частично, или что-то еще. Значит, потом человек жил дальше, ну, так или иначе. И клише там в кармическом массиве где-то и застревало в середине. Такое могло несколько раз повторяться. И это, вот это сейчас уже это клише, естественно, реализовано быть не может в том виде, в каком есть. И в конце концов, в конечном счете, ну там может быть очень много всего в клише, как всегда, там много элементов связи, всего там много. Это все надо обрабатывать. Это вот тот самый опыт, который необходимо обрабатывать, который необходимо оттуда вычленять, что-то сбрасывать, что-то, может быть, можно использовать. Это вот те самые магические наработки, о которых мы сейчас все время начинаем говорить, но это все нужно обрабатывать. И это все, то есть это все, в конечном счете это может превращаться в тот же самый кармический мусор, который необходимо убирать, который просто мешает, который тормозит проработку каких-то других уровней кармы. Значит, вопрос, как влияет на карму включение человека в общий процесс? Ну, влияет очень просто, на первый план выходит сущностная карма, и, соответственно, это уже совершенно другая история. Дальше вот тоже хороший вопрос, который тоже вот, просто вот я почему-то на эти вопросы сейчас на них обращаю внимание, потому что эти темы, они всплывают очень часто на консультациях. Если сам человек конкретно вопрос такой не задает, то на консультации я вижу, что это вот возникает, причем не у одного человека, а очень у многих. Может ли карма служения обнулить карму связи житейской жизни? Когда ранее человек принимал постриг в монастыре, то его мирская жизнь переставала существовать. Значит, может ли карма служения обнулить карму связи житейской жизни? Нет. Значит, на самом деле это в этом вот просто с такими ситуациями просто мне уже у нескольких наших слушателей мне приходилось встречаться, причем именно в буквальном смысле вот, монастырский какой-то монастырский вариант. Значит, то есть на самом деле при этом, то есть именно делалась попытка обнулить, полностью зачеркнуть предыдущую карму и, значит, начать с чистого листа. Делалась попытка, если эта попытка делалась эзотерически грамотно, то действительно формировалось новое кармическое клише. И человек, значит, вот как бы начинал жить. Начинал жить с самого начала. Но кармический массив весь никуда не делся. Если он до этого воплощался, или даже не воплощался вообще уже несколько тысячелетий, нарабатывалась карма, весь этот кармический массив сохранялся, просто в нем создавалось новое кармическое клише, и как бы сам человек считал, что вот он начал жизнь заново, а оттуда все, что внутри, оно никуда же не делось. И оно периодически всплывает, периодически возникает, периодически все это. Так что вот поэтому старая карма никуда не девается. Можно сделать вид, что ты ее зачеркнул, начал новую жизнь, но вот никуда оно не делось. Вот, и, значит, то здесь вот это вот вопрос о карме служения, вот, значит, вопрос о магах, которые сами себе сделали новую жизнь, какую хотели. Вот, но это то же самое, то есть изменив клише зрелой кармы, если речь идет не о прошлом, а вот о настоящем, можно изменить клише зрелой кармы, можно, опытный маг вполне может себе такое сделать, и даже не обязательно быть магом, это человек просто какими-то способностями может как бы так себе хорошую жизнь устроить, или на следующую жизнь создать себе хорошую карму. Многие заботятся о том, как создать себе хорошую карму. И многие создают себе хорошую карму, ухитряются так или иначе, магически или просто вот, ну, зная некоторые кармические законы, создать себе как бы вот более приличные условия на следующую инкарнацию. Значит, ну, опять же, все то же самое. Изменив клише зрелой кармы или оттормозив ее реализацию, невозможно изменить весь кармический массив и остановить течение времени. Это все. То есть на самом деле, как бы можно на некоторое время тормознуться, но. Значит, вот мы говорили про новую 22-ю зону. Вот нам дали новую 22-ю зону, мы пытались, учились с ней работать, учились с ней работать. Значит, и вопрос по поводу 22-й зоны. Верно ли, что материалом новой 22-й зоны уже не получится так манипулировать? И все конструкции, с помощью которых строились вот как раз все эти магические улучшения кармы, значит, верно ли, что материал новой 22-й зоны уже не получится так манипулировать? Вот, трудно ответить на этот вопрос. Конечно, манипулировать этим уже не получится, но материал 22-й зоны новый надо еще освоить. То есть сначала надо его освоить, а потом уже смотреть, что там такое, что с его помощью можно делать. Но, конечно, такие незаконные манипуляции уже с его помощью будут невозможны. Вот. Но надеяться, что сразу все обрушится и сразу все будет замечательно с новой 22-й зоны, нет, потому что она пока только-только она стала вот чуть-чуть слышна, и многие из нас еще ее даже вообще и проводить не умеют. Значит, возможно ли, уже кончаются вопросы, возможно ли с помощью осознания разных проблем проживать и прорабатывать те или иные кармические узлы? Ну, мы когда-то эту тему поднимали, чуть ли не в самых первых лекциях по карме. Значит, как сейчас вот это выглядит, как сейчас мы на это смотрим? Осознание помогает выявить проблему. Это замечательно, да, вот помогает выявить проблему, но насколько она глубока, куда уходят ее корни, собственно, в этом-то все дело. То есть насколько эта проблема кармически глубока. Она может уходить вообще чуть не в самой первой инкарнации. Она может уходить вообще. Поэтому даже знание прошлых инкарнаций не поможет, потому что вообще знание прошлых инкарнаций, оно очень мало что дает, я много раз про это говорила. И иногда это нужно для чего-то зацепить какую-то прошлую инкарнацию, так чуть-чуть поверхностно, а вообще-то это. Вот. Так что тем более, что если проблема связана с какими-то более общими процессами, в которых человек принимал участие, то это вообще. Собственно, наше сознание, оно, я все время жалуюсь, оно очень слабое, вот не достает оно таких вот вещей. Поэтому, значит, на самом деле, вот во всех этих вот вещах самое главное, в кармические дела не надо соваться вручную, не надо пытаться вручную там что-то делать. Какие бы у вас ни были намерения, или самые лучшие, или. Вот, значит, так, теперь вопрос о сбросу кармического мусора. Это очень важный вопрос, и он был задан еще уже в таком в личном порядке. Как сбрасывать личный кармический мусор? Возможно ли активизировать и гармонизировать этот процесс? Значит, единственное, что здесь можно сделать, это не держаться за старые программы. Не держаться за старые программы, потому что иногда человеку очень сложно выйти из каких-то кармических заморочек, из каких-то кармических узлов, когда он пытается держаться за старые программы, за старые какие-то способы действия. Это очень мешает. Так что только вот так вот. Значит, опять же, еще раз, то же самое, не соваться в кармические дела вручную. Все должно происходить в общем процессе. Вот. Значит, вот так вот. Такие у меня ответы. Очень много вопросов было, которые я не включила. По крайней мере, на этот раз я вижу, что многие тему продумали, многие тему беспокоит она всех. Вот, но я вышел некогда, первая часть, которую я так долго и непонятно рассказывала, Это тоже были ответы на вопросы. Это как минимум 3 человека ставили вопросы, и даже, может быть, 4, на вот таком вот самом общем уровне, то есть их интересовало именно вот этот вот подход. И то я далеко не на все вопросы такого уровня ответил, потому что это уж слишком, пришлось бы много говорить и слишком много рассказывать. Так, ну теперь у нас с вами осталась медитация. Значит, сегодня у нас будет медитация на второго мастера и на временной литан. Поскольку тему кармы мы не могли пройти, не затронув тему времени, хотя о самом времени как таковом я практически ничего не говорила, но медитацию на временной литан, на фазовый литан мы сделаем. Но сначала медитация на второго мастера. Так, ну мы очень много работали со вторым мастером, с второй, 22-й зоны. Поэтому я думаю, что у нас сейчас с вами получится сразу взять второго мастера целиком, без предварительного прохождения по отдельным зонам. Так, ну так мне кажется, по крайней мере мы попробуем. Так, да, давайте начнем. Так, единица. Единственное, что мы сейчас сделаем немножко в другом порядке. У нас сначала будет 22-я, а потом 2-я. Но второй мастер целиком. Начнем с 22-й. Так, единица. Рон Соок, Этол Тоон, Агар Фер, Унит Ин, Эох Остер. Единица. Двойка. Рон Соок, Этол Тоон, Фер Агар, Унит Ин, Эох Остер. Тройка. Рон Соок, Этол Тоон, Агар Фер, Унит Ин, Эох Остер. Четверка. Рон Соок, Этол Тоон, Агар Фер, Унит Ин, Эох Остер. Пятерка. Рон Соок, Этол Тоон, Агар Фер, Унит Ин, Остер, Эох Остер. Шестерка. Рон Соок, Этол Тоон, Агар Фер, Унит Ин, Эох Остер. Семерка. Рон Соок, Тоон Этол, Агар Фер, Унит Ин, Эох Остер. Семерка. Так, а вот снизу мы пойдем в более привычном виде, начиная со второй. Ну, вот так оно идет, тут уж вот так получается. Семерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Шестерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Пятерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Четверка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, ин унит остр эох. Тройка соокрон тоне тол фер агар ин унит остр эох. Двойка соокрон тоун этол фер агар ин унит остр эох. Единица соокрон тоун этол фер агар ин унит остр эох. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Пятерка – пранические потоки. Шестерка – пранические потоки. Семерка – пранические потоки. Семерка – пранические потоки. Шестерка – пранические потоки. Пятерка – пранические потоки. Четверка – пранические потоки. Тройка – пранические потоки. Двойка – пранические потоки. Единица – пранические потоки. И теперь фазовый летан. Единица. Вул коот агар с сион фир аутан данара эна эрис летан. Двойка. Вул коот агар с сион фир аотан дан ра эна эрис летан. Тройка. Вул коот агар с сион фир аотан дан ра эна эрис летан. Четверка. Вул коот агар с сион фер аотан дан ра эна эрис летан. Пятерка. Вул коот агар с сион фер аотан дан ра эна эрис летан. Шестерка. Вул коот агар с сион фер аотан дан ра эна эрис летан. Семерка. Вул коот агар с сион фер аотан дан ра эна эрис летан. Снизу семерка. Вул коот агар с сион фер аотан дан ра эна эрис летан. Шестерка. Вул коот агар с сион фер аотан дан ра эна эрис летан. Пятерка. Вул коот агар с сион фер аотан дана ра эна эрис литан. Четверка ву ку тагар с сион фер ау тан дана ра эна эрис литан. Тройка ву ку тагар с сион фер ау тан дана ра эна эрис литан. Двойка ву ку тагар с сион фер ау тан дана ра эна эрис литан. Единица ву ку тагар с сион фер ау тан дана ра эна эрис. Ну и в завершение фазовый ток нынешней фазы АО. Единица АО, двойка АО, тройка АО, четверка АО, пятерка АО, шестерка АО, семерка АО, семерка АО, шестерка АО, пятерка АО, четверка АО, тройка АО, двойка АО, единица АО. На сегодня все.